Гаруфь – это книга о любви, о верности, но это книга еще о том, чем вы слышали первую часть сегодня. Что такое спасение? Как, в чем оно отражается? И поэтому первая глава Руфи говорит об избрании веры. Ты делаешь шаг. У Наимень было две снохи. Так случилось, что ее муж пошел, голод был в Вифлееме, пошел на Моавитские поля, к язычникам, к моавитянам, к врагам. Хлеб-то мы, может, ты и нашел, но многое потерял. Часто так бывает, когда мы на кону у нас материальное, духовное, мы выбираем материальное, обязательно будет потеря. Случилась трагедия в жизни этого Елимелеха. Сыновья умерли, они взяли жен моавитянок. Это была самая большая ошибка в его жизни, что он всю семью туда повлек. Человек, бывает, ошибается сам, но он еще хочет в свои грехи, в свои ошибки и других вовлечь. И тем самым думать, а значит, все нормально, я не один. И случилось, что и умерли его сыновья, умер он сам, и осталась эта женщина одна. И здесь интересно, что две снохи ее так любили свою свекровь. И мы размышляли о том, что не все мы, к сожалению, можем сегодня так порадоваться, что снохи нас любят, зятья нас так любят. Я радуюсь, что сегодня зять со снохой, со тещей своей. Не всегда так, к сожалению, бывает. Но вот эта удивительная женщина, Ноэминь, которая смогла передать им веру в живого Бога, и они полюбили этого Бога, но, видимо, эта любовь, она и проявлялась в Ноэмине. И действительно, они проявляли эту любовь к ней, но мы видим, что за всей историей невидимо присутствует Бог. И Орфа в переводе означает «спина», еще «газель» перевод, но и «спина», «отвернувшаяся». У него был шанс пойти в эту обетованную землю и получить обетование Божие. Но что хотела свекровь? Вы молодые девочки мои, вам надо семьи строить, жениться, выходить замуж, стройте свою жизнь сами. Что я уже старуха? Что, куда вы со мной пойдете? Ни кола, ни двора, у меня ничего нет, ни мужа, ни сыновей. Что я могу вам дать? И одна послушалась, и пошла к себе, и все, и она пропадает с арены. И мы говорили, размышляли на тему, какой бывает вера из притчи Иисуса Христа, семя, брошенное на землю, четыре породы людей. И одно семя не глубоко падает на каменистую почву. Каменистое – это значит, хочет взойти, вроде оно и вышло, но корень не может дать, потому что камень мешает. И корень не может в глубину и умирает это растение. Вот так случилось с Орфой. Она вроде и тянется к Богу. Она даже и говорит, я за тобой пойду. Но, как сказал Христос, гонения, испытания, трудности, и все. И эти люди отвернулись. Не такой была Русь. Куда ты, туда я. Твой Бог – это мой Бог будет. Твой народ будет моим народом. А где ты умрешь, я там умру. И только смерть разлучит меня с тобою. И мы говорили о том, что вера всегда вознаграждается. Сегодня наша тема. А почему Бог послал Ноэмине горесть? Если она была такой великой женщиной, верующей, глубоко верующей, она могла этим язычницам привить и заинтересовать их верой. Почему она страдала? За что ей такие беды, которых и выразить-то невозможно? И муж умер, и сыновья умерли. Большее горе есть? И вот первая глава. Мы прочитаем с 19 стиха. Когда Ноэминь увидела, что Руфь твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее, и шли обе они, свекровь и сноха. Шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них. и говорили: «Это Наимень?» Она сказала им: «Не называйте меня Наимень, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать? И Вседержитель послал мне несчастье». И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Русь моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Вот эти две женщины идут по опасным дорогам Палестины, а вы знаете, то время и разбойники, и грабители, и это тем более женщины, над которыми могли надругаться и все что угодно сделать, и нужно было идти долгим путь. Это не туда шла Наимень в присутствии трех мужчин, и два сына, и отец. Совсем другое идти обратно с молодой своей снохой. Но мы видим опять, как незримо присутствует Бог. Если ты взял, положил на сердце служить Богу, а Наимень положила на сердце: «Я вернусь к своему народу». Бог поставил со всех сторон и ограду. И таким образом мы видим, когда они приходят, что случилось с городом, что случилось с людьми. В городе что люди? Они все в движении. Почему? Что они спрашивают? Это ли Наимень? А что их удивило? Какая-то женщина, она же ушла, была семья, были дети, да, и вдруг она возвращается одна с непонятной какой-то женщиной, с незнакомой. И Наимень говорит: не называйте Наименью, в переводе Наимень — приятное, благодатное, благословенное. Называйте меня Марою, то есть горькая. А что ж, разве это сладкая жизнь? Потерять все. И что она говорит? Я вышла отсюда с достатком. Мы читаем начало главы, что был голод, и они ушли, можно сказать, бедные, нищие, голодные, холодные. Но когда Наимень потеряла самое драгоценное, как она назвала то, что она имела, пусть не было хлеба, не было того сего, но она говорила: это что? Достаток. Когда семья, когда близкие с тобой, когда, вы понимаете, есть такие ценные вещи в жизни. И она говорит: это был такой достаток, такая радость. Вышла с достатком, а вернулась с чем? С пустыми руками. И теперь нас интересует, родные мои, Наимень, в связи вот с чем. Понимала ли она, почему Бог послал ей эти беды? Ведь вот она говорит, что это Вседержитель послал несчастье. Она понимает, что это от Бога. Она так и говорит: Вседержитель послал. И она еще говорит, что Господь заставил меня страдать. У меня к вам вопрос. Она протест этот Богу высказывает. Вообще ее нутро, вот чем она в этот момент, какое ее состояние? Если это тема, почему Бог заставляет страдать праведного человека, верующего человека, уповающего на Бога? Какая цель этих страданий? Разве мы не задаем этот вопрос? А почему страдают невинные дети? Что-то там взорвалось, там где-то какую-то девушку там изнасиловали, там убили, там что-то случилось, маленький ребенок раком заболел. А где Бог? Спрашивают особенно неверующие, особенно когда им свидетельствуешь: где же ваш Бог? У меня к вам вопрос, задавалась ли этим вопросом Наимень? Наверное, тоже у нее был вопрос, за что? Но стоит ли этот вопрос так, как он стоял у другой женщины? Вспомните жену Иова. Что говорит жена Иова? Иов 2.9. Она приходит к Иову и говорит: ты еще все тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. То есть она уже ругает Бога недовольная, потому что что сам чем живешь, то тому и научишь. То и передает своему мужу. Но мы видим Наимень, которая нет ропота, нет гнева. Она приняла это. Она констатировала, потому что ей говорят, благодатная, благословенная. Как ей объяснить ни мужа, ни детей? И она говорит, знаете, вышла отсюда благословенной, да пришла с пустыми руками. Поэтому что уж меня благословенной называть, горькая. Но вот что хочу сказать. Не только Наимень. Если мы возьмем Священное Писание, а в этот момент мы подумаем о своей жизни, потому что у нас тоже много вопросов бывает к своей собственной судьбе, к своей ситуации, к своей жизни. Так вот, многие праведники испытывали горечи и разочарование, испытания, не разочарование, а именно испытания. Братья в коридоре, да? «Доколе», читаю Аввакума, 1 глава, со 2 по 4 стихи, «доколе, Господи, я буду взывать, а ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, а ты не спасаешь, для чего даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствие, грабительство, насилие передо мною, восстает вражда и поднимается раздор». От этого закон потерял силу. Суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Действительно, иногда посмотришь, а нечестивые процветают. Где же Божья справедливость? Вы помните псалом Давида? Все его наизусть уже знаете, да? Как он размышлял, почему же нечестивым хорошо живется? Если они безбожники. Но Давид говорит, я размышлял так, пока я не увидел конца нечестивых. Так вот, не только Аввакум. Пророк Иеремия, 12 глава, с 1 по 4 стих. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии». Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, они укоренились, выросли, приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь. Видишь меня, испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклане. Приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля? И трава на всех полях сохнуть. Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, а он не увидит, что с нами будет. Вот этот вопрос, доколе, Господи, почему процветает несправедливость, и праведник не может что-то доказать, что-то отстоять, а вроде как Господь не защищает. Я думаю, у Наимени был этот вопрос. Но мы видим, что у нее нет ропота и нет возмущения. Отсюда, на что хочу сделать ударение. Очень важно, родные мои, какова была реакция людей на эти состояния. Вот Господь приглашает Осию и говорит, Осия, иди блудницу там возьми в жены. Там проститутка есть, бегает от одного к другому, все ее перепробовали, а ты в жены возьмешь. Это праведнику-то такое. Поэтому я думаю, что, родные мои, нам иногда непонятны Божьи пути. Карл Барт говорил, Господи, ты всегда другой, чем мы думаем. Это знаменитый немецкий богослов. Ты всегда другой, чем мы думаем. Я думаю, Наимень не могла получить ответ на свои страдания, как и мы его не знаем иногда, почему так, почему сяк. Но важен конечный результат. В 72-м псалме, о котором вы упоминали, Давид говорит, я увидел конец нечестивых. Какой конец этой несчастной женщины, Наимени? Она говорит, пустыми руками она пришла. Помните конец 4 главы? Чем заканчивается? Что она на руках держит? Она держит внука, будущего потомка, прапрадеда самого Господа Иисуса Христа. Поэтому в этот момент страдания, какие-то бедствия могут быть непонятными. И эта история учит нас, какова твоя реакция на эти случившиеся в твоей жизни трудные обстоятельства. Так ли мы относимся, как жена Иова, а ведь обстоятельства у них были, у жены Иова имущество все погибло, дети погибли, муж больной, у Наимини было похуже. Все пропало, все, ничего, никого нет. У той хоть была какая-то цель, муж болен, и вы знаете, в такой ситуации ты мобилизуешься, чтобы для другого человека его как-то... А у этой все, все, осталась одна. Старость и больше ничего. И никого, ни одной родной души. И тем не менее мы видим, как относится одна к этой ситуации, как другая. Поэтому часто бывает в наших словах, наверное, ропот и непонимание, и вопросы к Богу, а некоторые еще и огорчаются через эти обстоятельства и вообще уходят от Бога. И уходят от церкви. И говорят, раз Бог в моей жизни такое допустил, вроде как, значит, вроде как его, значит, получается, он не для меня. И вот это жесточайшее заблуждение, потому что, во-первых, надо сказать, что мы и сами себе судьбу строим. Очень часто мы получаем результат, к тому результату, к чему мы приходим, а мы его выстраиваем своей жизнью. Поэтому не надо во всем уж так вот сразу Богу вопросы, за что, почему. Если ты хочешь жить, как ты хочешь, а? То есть есть еще причинно-следственные вещи. Понимаете, да? Это с одной стороны. Наимень могла догадываться, что они неправильно сделали, они пришли не туда, не к тому народу. Не для этого дела они должны были бы жить. И ничего нет общего у Христа с Велиаром. Ничего нет у Божьего народа с язычниками, с неверующими, с безбожниками. Вот, в плане разделения с ними, одно дело ты с ними работаешь, другое дело ты с ними отдыхаешь, живешь и с ними общаешься так, как они тебе самые близкие, и разделяешь весь грех вместе с ними. Понимаете? Но бывает такое, что и ответа не получаешь, и не знаешь почему. Может быть, и Наимень в своих страданиях не могла понять, за что ей такое. Мы, как верующие, имеем обетование уже и в Новом Завете. Господь говорит, чтобы мы изливали перед Богом свое сердце, когда мы в таких обстоятельствах. Вот чему нас учит история с Наиминью. Все равно доверяй Богу, изливай Ему свое сердце, свою душу. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести». Не сломайтесь. Бог будет за вас. И вот второе место, Матфея 11, 28. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Богу изливайте свое сердце, свою душу в обстоятельствах сложных, трудностях, испытаниях, постигших нас. Изливайте Богу свое сердце. Он говорит, я успокою вас. Потому что ни один волос не упадет с головы Божьей, с человека без воли Божьей. Согласны? Значит, это у нас Матфея 10:30, у вас и волосы на голове все сочтены. Если каждая волосинка вот тут вот сочтена, так неужели обстоятельства жизненные, которые случились вдруг какого-то масштаба серьезного, неужели это когда Бог проспал и не увидел, и не заметил, и вот ты сам тут вот мучайся, как хочешь? И еще, Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Как бы Наимень не было тяжело, она верила себя в руки Божии. и Бог совершил. Во-первых, она решила жить по-божьему. Она пошла в обетованную землю, в Вифлеем, к Израилю, к своему народу, к Слову Божьему. Возвращайся к Слову Божьему. Не от церкви дальше беги в мир. Из Иерусалима в Иерихон, где встретят и побьют, и все снимут еще. А беги обратно к Богу, еще ближе будь с Богом, потому что эти обстоятельства хочет Бог нам показать. А что кто в твоей жизни? Что для твоей жизни главное? Вот что теряешь, то было главным. И Бог хочет показать не туда взоры. Ты все равно однажды бы это потерял. Хорошо, что это случается раньше. И Бог хочет нас через это вернуть, как это случилось с Наимией. Не случайно она символизирует образ человека, ушедшего от Бога и вернувшегося к Нему. Видите, вот такой образ интересный. И еще что хотелось бы очень заметить, что вторая глава, мы в следующий раз переходим ко второй главе, начинается интересными словами. У Наимии был родственник. Вот Наимия выполняет свою часть по отношению к Богу, а Бог будет делать свою часть. Вот она знала, что она должна жить со своим народом, с Божьим народом, и Божьи заповеди выполнять, и в Слове Божьем быть. А Бог нам там раскрывает эту историю. А вот родственник есть по мужу, человек весьма знатный, из племени Элимелехова. Имя ему Вооз. И сказала Руфь Моавитянка Наимине: «Пойду я на поле, буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». И она сказала: «Пойди, дочь моя». Конечно, видите, какая, во-первых, хорошая сноха. Пойду, надо кормить, ведь надо питаться. Она не пошла на паперти хорошо жить. Она пошла работать. А собирать колосья за жнецами – это было не так легко. Уже ничего нет, когда ты собираешь. Это тебе не урожай срывать, а это вот по зернышку. И у меня вопрос. Вот сколько полей там? Одни ж поля. Знала ли Русь, на какое поле она попадет? Нет. А ее Наимень посылала: «Ты так на такое поле пойди, там у меня родственник, он знатный, может, чего-нибудь перепадет нам». А не знала. Как же это она на это поле попала? Промысел Божий. Это очень важно видеть, дорогие друзья. Вот это здесь ключевое слово. Посмотрите. Первая глава, второй стих, где сказано: «Сказала, пойду на поле и буду подбирать колосья по следам, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла, третий стих, пришла, подбирала колосья позади жнецов, и случилось, что эта часть поля принадлежала Воозу, который из племени Элимелехова. Вот прям случилось, вот случайность такая. Есть ли это случайность? Мы видим, как незримо присутствует Бог в конкретных действиях. Не знала ни одна женщина, ни другая, они в бедствиях, в голоде. А Бог уже какая-то канва начинает. Видим, еще история впереди, рождение далеко, но уже здесь что-то удивительное начинается. Вот в этом смысле, вот это слово «случайность» случилось, вдруг она попала. Ничего нет случайного в жизни. Поэтому если в нашей жизни случилось какое-то событие, любое, вот самое неприятное, это не случайность. Бог что-то хочет для нас сделать важное для нашего понимания, для того, чтобы мы получили какое-то от Него личное откровение. Потому что многим кажется, что все вообще случайно. Я тут прочитала пару предложений, вам зачитаю. Ведущие ученые мира часто уподобляют эволюцию следующему примеру. Это по поводу того, что вся Вселенная случайна. Да, Представим себе, что на огромном поле разобрали космический корабль, вплоть до мельчайших микроскопических деталей. А затем поднялся небывалый по силе ураган, который все эти детали поднял в воздух. В ходе урагана все эти детали соединились между собой в строжайшей последовательности. И когда буря окончилась, то на Земле оказался собранный ураганом космический корабль. Если бы нам рассказали подобную историю, то мы бы, безусловно, назвали ее абсурдом, нелепой сказкой. Но именно так выглядит теория эволюции, построена на цепи сотен миллиардов случайностей. Воистину правы те, кто говорят, что самые верующие люди, слушайте внимательно, самые верующие люди – это атеисты и скептики. Ибо для того, чтобы верить в эволюцию, нужна колоссальная вера. Понимаете? Так вот, родные мои, если нет случайностей в этой во всей вселенной, вот так же в жизни простого маленького человека нет никаких случайностей, в жизни вообще никакого человека. А для жизни верующего идет отдельная тема, потому что дети Божии – это око Божие. И не случайно Давид, переживая испытания, они у него были разного характера. И жена была, вы помните, как Мелхола надсмеялась над мужем своим, каково было мужчине это слышать. И дети были тоже несоответствующие. И близкие люди, самые преданные однажды, а другие еще и порочили и ушли. И оказались неверными. А вот допускает Господь в жизни нашей эти обстоятельства, чтобы мы сказали: Господи, кроме Тебя никого нет вернее и надежнее. И когда мы держим эту связь с Богом крепко, тогда Бог наши вещи на земле и наши проблемы знает, как решить. От нас зависит доверие Богу, какое было у Наимини. Она пошла в свою землю. Она пошла, несмотря ни на что. Она решила вернуться к Богу. Поэтому, родные мои, и Бог стал. Эти обстоятельства не просчитаешь. Ни поля, ни это замужество, ни что вот так все это решится. И это невозможно это просчитать. Она была уверена, что ее жизнь... На этом как бы все кончилось, и больше вот наследника она не увидит. Но мы видим, как благословенно заканчивается эта история. По-английски happy end, счастливый конец. Горечь начинается с горечи, но конец счастливый. Как написано в псалмах: сеющие с плачем будут пожинать с радостью. Поэтому сегодняшнюю горечь, ваши переживания, на сердце боль, примите как то, что Господь хочет обратить это именно в радость. Поэтому для верующих людей нет ничего случайного. Вспоминаю свою благословенную бабушку, Прасковья ее имя. И эта бабушка Прасковья с моим дедушкой Сидором были высланы. За что? Честнейший дедушка мой был человек. Его избрали старостой села. Прошел на севере все тюрьмы, лагеря, все это выслали в Среднюю эту Азию. И ведь это Средняя Азия не сегодня Средняя Азия. А тогда, когда прислали в пески, вот просто выкинули в степях и живите как хотите. Построили бараков, ничего не ни хлопок, они никогда в жизни не видели, как он растет, как его собирать. И вот думаешь, прожили люди такую трудную там жизнь. И бабушка все время задавалась этим вопросом. Почему они там страдают? И меня научили песне, которую я пела, и все собирались. И именно высланные, а там у нас весь край высланных был, немцы, украинцы. И я вот вставала и пела им эту песенку, и плакали они все навзрыд. А песенка была такой. С далекого краю лелеки летіли, та лелеки — це журавлі, та й водного лелеченька крилоньки землили. Та й водного лелеченька крилоньки землили. Висушила силу чужина проклята, візьмить мене лелеченьки на свої крилята. И так далее. В общем, заберите меня, эти птицы. Заберите меня отсюда. Заберите меня на мою родину. Вы знаете, ведь они остались там, многие, лежать в этих степях. Погибли, поумирали, пухли с голоду. Разве не возникает вопрос, за что? Сколько было немцев там верующих? Мои дедушка с бабушкой были глубоко верующими людьми. За что они так пострадали? Но сегодня, оглядываясь назад, я очень хорошо знаю и вижу это. Выросли церкви, там люди не зря страдали. Сколько церквей открылось там среди уже мусульман. Да и моя собственная семья, где в нас из 10 9 обратились ко Христу, и правнуки стали ее верующими. Когда ты так смотришь на историю, если бы мы с высоты смотрели, если бы Иов смотрел на свои страдания, зная, какая там была на небе за его душу разговор и так далее, какой бы это придавало нам смысл и цель. Если бы моя бабушка знала, что я напишу о ней в книге, всем буду рассказывать о ее вере, о ее молитве, о ее сердечной, искренней вере в Бога. Как бы придавала ей эта цель тому, чтобы она смотрела на своих этих таджичат и не говорила, они будут все бусурмане. И какое-то горе хуже нету, больше горя нет на свете. Но часто мы не знаем этот ответ. И мы смотрим вот из маленького нашего угла на горечь, только как вот на беду, на несчастье. Но Бог хочет нам через образ Наимини расширить наше понимание часто невозможных получений ответов на вопросы. За что, почему, не знаю почему сейчас. Почему Бог допустил то или это? Не знаю, но я знаю, в кого я верю. И я знаю своего Искупителя, ключевое слово в книге Ноимень – Искупитель. Пришел этот Искупитель в жизнь этой семьи. И у нас с вами есть Искупитель Христос. Поэтому с горестями к Нему, с проблемами к Нему, а Он недалеко от каждого из нас. И слезы обратит в радость. Аминь.